Часть пятая. В середине июня 2000 года арестовали Владимира Гусинского. Цель была очевидна – заставить отдать государству НТВ. Я относился к этой истории неоднозначно. С одной стороны, я был и остаюсь сторонником частных, а не государственных СМИ, считая, что они, как правило, относительно более профессиональны и объективны. Что касается профессионализма, Гусинскому действительно удалось создать уникальный журналистский коллектив. Лучшее российское телевидение. С объективностью все было не так просто. Конечно, и на Западе хватает примеров, когда взгляды и интересы хозяина, Мёрдока, например, влияют на позицию его СМИ. Однако в случае НТВ игра не только на политические, но и на непосредственные бизнес-интересы Гусинского была особенно очевидной. Достаточно вспомнить борьбу на стороне Примакова и Лужкова или дело писателей. Да и мы сами в «Альфе» пару раз сталкивались с прямым шантажом со стороны основного акционера канала. Либо вы делаете то-то и то-то, либо смотрите телевизор. Последний раз подобное послание мы получили незадолго до ареста Гусинского. Насколько я помню, речь шла о кредитовании «Альфа-банком» НТВ. Впрочем, Владимир Александрович сегодня от этой истории открещивается. Я понимал, разумеется, что государственное телевидение может оказаться еще менее объективным и более ангажированным, и посему ратовал, как и мои партнеры, за создание некоего пула крупных бизнесменов, которые будут сообща владеть телеканалами и важнейшими печатными СМИ. Такая конструкция казалась наиболее защищенной от субъективных политических пристрастий и интересов отдельных персонажей. Увы, эту идею нам воплотить не удалось. Наиболее последовательно мы продвигали ее в истории с «Коммерсантом», что в конце концов окончательно развело нас с Березовским. При этом НТВ во многом было создано и финансировалось на деньги «Газпрома», то есть фактически государства. По сути, ситуации ОРТ и НТВ были идентичны. В обоих случаях деньги платил госбюджет, а управление находилось в руках частных бизнесменов – Березовского на ОРТ, Гусинского на НТВ. Поэтому требование вернуть собственность и управление каналами государству выглядело вполне логичным. Впрочем, использование ареста как способа получения собственности никак не соответствовало правилам, существовавшим на тот момент. Вечером в день ареста Гусинского человек 10 крупнейших бизнесменов собрались в квартире Михаила Фридмана и коллективно слепили письмо в поддержку арестанта, с готовностью дать за него гарантии и тому подобное. Из тех, кому предложили это письмо подписать, одного не нашли, Алекперова, и двое отказались, Мордашов и Березовский. Я не знаю мотивов Мордашова, а Борис сказал мне, что с советских времен не подписывает коллективных писем. Никаких. Думаю, он говорил искренне. Березовский не видел себя одним из, он хотел быть особенным. В том числе в оппозиции, движение, которое он уже начал, но в которой отчетливо оказался только после катастрофы Курска, критики Владимира Путина со стороны ОРТ и отъезда в Лондон. Для возвращения государству акций ОРТ тоже, кстати, использовался арест, только не уехавшего в Англию Березовского, а Николая Глушкова. Я подробно обсуждаю эту историю в нашей беседе с Александром Волошиным. Незадолго до президентских выборов 2004 года мы встретились в Лондоне втроем – Березовский, я и Борис Немцов. Березовский рассказывал, что Путин не станет президентом. Он знает, как этому помешать. Видимо, он имел в виду свой план срыва выборов, связанный с исчезновением Ивана Рыбкина. Леонид Данилович Кучма, с семьей которого я много лет дружу, помог мне получить подробную информацию об этой истории. В моем сейфе хранится флешка, на которой записаны переговоры участников этой операции, включая Бориса. Один из нанятых им сопровождающих Рыбкина был агентом Службы безопасности Украины, откуда и флешка. Так что вся операция изначально контролировалась СБУ. Я не хочу рассказывать эту историю. В конце концов, и записи можно фальсифицировать. А весь наш проект мы строили только на записи моих бесед с теми, кто лично знал Березовского. Замечу лишь, что Станислав Белковский, говоря о Борисе, сказал мне, что он, видимо, не был совсем уж плохим человеком, так как Бог хранил его от запредельно аморальных поступков. Отсутствие таланта что-либо конкретное организовать, как в случае с Рыбкиным, этому способствовало. Некоторые эпизоды из личной жизни Бориса, которым я был свидетелем, тоже остались за кадром. Но тут уже причина иная. О совсем личном нельзя писать. Особенно, если был допущен видеть и слышать. После отъезда Бориса в Лондон, вплоть до лета 2005-го, мы виделись там 4-5 раз в год, во время моих кратких командировок. Каждый раз в один из вечеров ритуально ужинали, обычно с женами. Кроме этого, я постоянно встречал его в баре отеля «The Lanesboro», где тогда останавливался. Как правило, в компании с очень молодыми девушками. Ему точно нравилось их демонстрировать. Постепенно, как, увы, и все эмигранты, Борис терял связь с реальностью. Его прогнозы будущего России и лично Путина выглядели все менее серьезно. Когда я слушал его рассуждения о бунте губернаторов, ловил себя на мысли: «Зачем я вообще слушаю эту чушь?» Когда вяло пытался возражать, в ответ звучало обычное: «Ты не понимаешь». Аура победителя постепенно рассеивалась, вера в личную удачливость тоже. Особого очарования Бориса я уже точно не чувствовал. Однако нас связывала четвертьвековая дружба, общая история. Вместе нам было весело. Легко. В то время еще казалось, что и эмиграция его не навсегда. Как-то все рассосется, снова сложится. То, что не рассосется, в принципе, стало ясно после ареста Ходорковского в 2003-м. Уверенная победа Путина в 2004-м это вполне подтвердила. Именно тогда я окончательно понял, что Березовский не оппозиционер в обычном смысле этого слова. Он изгнанник, и пути назад нет. Но эту главу я назвал сообразно его тогдашнему, в начале эмиграции, статусу и самоощущению. Оппозиционер. Оппозиционер. С 2000 по 2004. Собеседники. Александр Волошин. Продолжение разговора. Валентин Юмашев. Продолжение разговора. Сергей Доренко. Продолжение разговора. Михаил Фридман. Продолжение разговора. Демьян Кудрявцев. Продолжение разговора. Александр Гольдфарб. Продолжение разговора. Юрий Фельштинский. Продолжение разговора. Владимир Познер. Продолжение разговора. Станислав Белковский. Продолжение разговора. Юлий Дубов. Продолжение разговора. Елена Горбунова. Продолжение разговора. Юрий Шефлер. Продолжение разговора. Хронология. 2000 год. 25 января. Только что созданная организация «Идущие вместе» провела свою первую массовую акцию в Москве. Похороны проблем 20 века. 26 марта. Досрочные выборы президента Российской Федерации. В первом туре побеждает Владимир Путин, набрав 52,94% голосов. 7 мая. Инаугурация президента Российской Федерации. 31 мая. Березовский впервые публично отмежевывается от Путина, публикуя письмо с критикой президента. 13 июня. Арестован руководитель холдинга «Медиамост» Владимир Гусинский. Находящийся в Мадриде Владимир Путин на вопрос журналиста о причинах ареста ответил, что не смог дозвониться генеральному прокурору. 19 июля. Березовский добровольно сложил с себя полномочия депутата Государственной Думы Российской Федерации. 12 августа. Катастрофа подводной лодки К-141 «Курск» в Баренцевом море. 118 членов экипажа погибли. 17 августа. Президент Владимир Путин, находившийся в Сочи, прервал свой отпуск. 27 августа. Пожар на Останкинской телебашне. Вещание ОРТ временно прекращено. 2 сентября. Выходит авторская программа Сергея Доренко, полностью посвященная катастрофе Курска, в которой главным виновником происшедшего назван президент Путин. 17 сентября. Убийство украинского журналиста Георгия Гангадзе. 2 ноября его обезглавленное тело обнаружено в лесу в 100 километрах от Киева. 1 ноября. Борису Березовскому повторно предъявлено обвинение по делу Аэрофлота, снятое год назад. Березовский, находящийся за границей, принимает решение не возвращаться в Россию. Декабрь. Роман Абрамович, Борис Березовский и Бадри Патракацишвили встречаются в Париже для обсуждения продажи Березовским и Патракацишвили акций ОРТ в обмен на освобождение из-под ареста Николая Глушкова, обвиняемого по делу Аэрофлота. 25 декабря. Принят закон о новом гимне Российской Федерации. Возвращении советского гимна Александра Александрова на новый текст Сергея Михалкова. 2001 год. Январь. 49% акций ОРТ, ранее принадлежавшие Борису Березовскому, переходят к структурам, контролируемым Романом Абрамовичем. 23 января. Владимир Путин принимает решение о частичном выводе войск из Чечни. 3 апреля. состоялось собрание акционеров компании НТВ, на котором председателем совета директоров избран Альфред Кох, а главным редактором Владимир Кулистиков. Коллектив канала не подчиняется решению. В ночь на 14 апреля силовой захват и национализация телеканала НТВ. Май. Переговоры между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем в Мюнхенском аэропорту о продаже доли Березовского в Сибнефти. 18 июня. Принят федеральный закон о землеустройстве, фактически узаконивший частную собственность на землю. 20 сентября. Борис Березовский объявлен в федеральный розыск. 2002 год. 22 января. Приостановлено вещание телеканала ТВ-6. Утром на шестой кнопке начато вещание спортивного спутникового канала НТВ+ Спорт. Ноябрь. Генеральная прокуратура Российской Федерации обращается в Министерство внутренних дел Великобритании с просьбой об экстрадиции Бориса Березовского и Юлия Дубова. 2003 год. 24 марта. Березовский и Дубов являются по вызову в Министерство внутренних дел Великобритании в связи с запросом на экстрадицию, где у них отбирают паспорта. С этого момента и до конца жизни Березовский постоянно проживает в Великобритании. 10 сентября. Березовскому предоставлено политическое убежище в Великобритании. 25 октября. Арест Михаила Ходорковского. 30 октября. Отставка Александра Волошина с поста главы администрации президента Российской Федерации. 30 октября. Березовский в Лондоне выигрывает судебный процесс против журнала «Евробизнес», обвинившего его в получении незаконных доходов и причастности к убийству лидера партии «Либеральная Россия» Сергея Юшенкова. 2 ноября. Парламентские выборы в Грузии, результат которых оспорен оппозицией. 23 ноября. В результате акций протеста в стране происходит смена власти. Президент Эдуард Шеварднадзе уходит в отставку. На выборах в начале следующего года президентом избран Михаил Саакашвили. 7 декабря. Выборы в Госдуму Российской Федерации. Большинство мандатов получает партия «Единая Россия». 2004 год. 14 марта. Выборы президента Российской Федерации. Иван Рыбкин, считавшийся ставленником Березовского, исчезает незадолго до выборов, а затем снимает свою кандидатуру. Президентом в первом туре избирается Владимир Путин.